Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета профессор Ольга Попова. Здравствуйте, Ольга Валентиновна.
Добрый вечер.
И директор первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации политолог Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
На предстоящих 4 декабря парламентских выборов особое внимание политиков, политологов и социологов будет привлечено к выборам в Законодательное собрание Петербурга. Политическая ситуация в этом городе складывается так, что этим выборам придается особое значение. Оно объясняется сразу несколькими причинами. Корни некоторых политических партий находятся именно в Петербурге. Федеральную первую тройку партии «Справедливая Россия», например, входят именно петербуржцы Сергей Миронов, Оксана Дмитриева с высоким, кстати говоря, уровнем доверия и горожан, и депутатом Законодательного собрания Алексеем Ковалевым. Заявленное участие в выборах в местный парламент Григория Явлинского, который сегодня заявил, что он готов выставить свою кандидатуру на пост президента страны в случае, если партия «Яблоко» пройдет в Госдуму, также серьезно изменило петербургский политический ландшафт накануне выборов. Социологические опросы показывают интересную картину. С одной стороны, у горожан высоки протестные настроения, с другой, в Петербурге низкий уровень поддержки партии «Единая Россия» и высокий партии «Справедливая Россия». Причем, что самое интересное, есть все основания считать, что в местный парламент могут пройти кандидаты от 5 партий. В чем основная интрига выборов в Законодательное собрание Петербурга? В чем заключаются особенности этих выборов? Каким политическим последствиям они могут привести? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Ольга Валентиновна, Дмитрий Владимирович, ну, мы начнем с сенсации. Вот только что интернет-издание «Газета.ру» сообщило, так как в субботу, точнее завтра, 23 сентября в Москве начинается съезд «Единой России», в распоряжение интернет-издания «Газеты.ру» попал сценарий съезда «Единой России», и выясняется, что на съезде «Единой России», это должно произойти будет 24 сентября, президент Дмитрий Медведев может возглавить список партий на выборах, а Владимир Путин, премьер-министр, станет вторым. Предложение об этом, я цитирую «Газеты.ру», может сделать вице-спикер Госдумы Светлана Орлова. Сама Орлова не подтвердила, что озвучит такую идею, но пообещала «Газете.ру» сюрприз в своем выступлении. И любопытно, что, согласно сценарию, 24 сентября Дмитрию Медведеву дадут выступить первым, но он будет выступать только 20 минут, а Владимир Путин произнесет речь вторым, зато длится она будет целый час. Ну вот у меня сразу вопрос к моим гостям. Ну давайте, да, Ольга Валентиновна, вы объясните, пожалуйста, зачем Дмитрию Медведеву возглавлять партийный список «Единой России» на выборах, и, соответственно, какие можно в дальнейшем ожидать вообще последствия этого?
Ну, на самом деле, предположений сценариев, возможно, несколько. Первое, что напрашивается вполне естественно, что первые лица государства в полную мощь выступают паровозами на федеральных выборах. И в данном случае ситуация объединения усилий и президента, и премьер-министра, она серьезно добавляет определенные голоса. Я понимаю, что окажутся разочарованными те избиратели, которые наивно полагали, что Дмитрий Анатольевич у нас исключительно либерал, несмотря на то, что он строго ведет официально несколько иную линию. Второе, что напрашивается и что возможно, предполагается ротация кадров в самой «Единой России», но это уже и после выборов думских, и после президентских выборов. Если из тандема все-таки на президентские выборы пойдет господин Путин, тогда у Дмитрия Анатольевича появляется реальная возможность возглавить законодательную ветвь власти. Еще один сюжет, мне кажется, его тоже не следует сбрасывать со счетов. Всем прекрасно известно, что хотя многократно и Медведев, и Путин подчеркивали единство тандемократии, двумвират, силу двумвирата, но, тем не менее, в СМИ просачивались неоднократно сведения о конфликтах не собственно этих персон, а тех элитных групп, которые за ними стоят. И вот, насколько я понимаю, такой шаг – это очень сильная демонстрация населению как раз единства, силы, мощи, эффективности тандема. Но это вот первая, самая первая реакция, которая напрашивается в ответ на эту действительно сенсационную новость.
Я думаю, Дмитрий Медведев может принести какие-то проценты «Единой России»?
Речь не идет о том, что лично он приносит голоса «Единой России». Это демонстрация единства ветвей власти в данном случае. И вот это как бы ощущение прочности монолита, стабильности, то, в чем нуждается на самом деле население, вот это может принести дополнительные голоса.
Дмитрий Владимирович.
Я согласен со многим, что сейчас прозвучало. Вначале я бы сказал, что любая сенсация создается для чего-то. И то, что объявили о возможности Медведева войти в руководство списка, это тоже для чего-то произошло. Далеко не факт, что это произойдет на самом деле. Когда мы знаем, происходят громкие утечки, и нам объявляют, что губернатором Петербурга станет Козак. Все, все знают, станет Козак. Да, стал Козак? Не стал Козак. Сейчас нам объявили, лидером списка «Единой России» станет Дмитрий Медведев. Посмотрим через два дня, станет или не станет. Но это, конечно же, красивая заявка, это, конечно же, пиар-повод, это же возможность прессе пообсуждать и в средствах массовой информации развернуть данную дискуссию, что мы сейчас и делаем. Во-первых, конечно же, для меня это повод для обсуждения, а еще не свершившаяся реальность. Посмотрим, что будет на самом деле. Во-вторых, конечно же, насколько я представляю себе, по социологии есть группа населения, которая поддерживает именно Дмитрия Анатольевича Медведева. И большая она, не очень большая, это все относительные вещи, но есть люди, которые проголосуют за «Единую Россию», потому что туда пришел Дмитрий Анатольевич. Конечно же, они есть, и какую-то часть электората он с собой приведет. Не очень большую, без сомнения. И, конечно же, демонстрация единства крайне важна, и она важна даже не только для нашей страны. Она важна и для демонстрации нашей позиции на международной арене. Есть некая опасность в нынешних политических ситуациях, и как мы будем себя вести здесь, очень важно. Насколько я себе представляю, да, ситуация с правым делом. Недавно она была у нас у всех на слуху, да, что произошло.
Вы говорили, что это партия под Дмитрия Медведева,
да,
как
да,
раз
да.
Ожидается.
Да, помните, да, 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 и вот начинается идея раскола. Дмитрий Анатольевич будет возглавлять одну партию, Владимир Владимирович другую партию, лидер партии «Правое дело». На тот момент Михаил Прохоров начинает озвучивать странные вещи, типа перехода России на евро, там, вхождение в Европейский Союз. Ну, это очень странно с точки зрения государственной политики и того, что делает вся наша государственная элита. Создание Международного финансового центра в Москве, попытка объединения вокруг себя постсоветского пространства и ряда других стран, демонстрация собственной значимости экономики, свои проекты. И дрейф отсюда показывает неустойчивость всей системы власти. Объединение Путина и Медведева в одной партии, объединение Путина и Медведева в одной политической коалиции жесткой и понятной, конечно же, это демонстрация и для ситуации внутри страны важная, и для внешней политики. Почему я заговорил о внешней политике? Да, ну, опять же, сегодня все новостные ленты говорят и про Грецию, вот уже все почти вышло из еврозоны, вернуло драхму, и Боб Бернанке очередной раз нас не порадовал заявлениями ФРС. США очень большая нестабильность, и тут важно, чтобы наша лодка не раскачивалась.
Хорошо, спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Дагестан остается источником террористической угрозы? Об этом говорят независимый журналист Надира Исаева, политолог Энвер Кисриев и правозащитник Григорий Шведов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изумков. У нас в петербургской студии в гостях заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации политолог Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, вот вы упомянули экономическую, да, ситуацию. Сегодня, да, все говорят о том, что доллар стал стоить почти 32 рубля и так далее и тому подобное. И вот я заметил, что некоторые финансовые обозреватели, они сказали, если в ближайшее время станет ясно, кто, куда идет президент и так далее в России, соответственно, ситуация стабилизируется. То есть, если кто-то... Можно ли считать вот это вот, скажем так, решение, которое будет принято или нет, ну, можно предположить, что будет, судя по этой публикации в газете 24 сентября, о том, что Дмитрий Медведев возглавит список «Единой России», как раз такую, ну, что ли, заявку на какие-то решения президентских выборах или нет?
Смотря что он скажет в те 20 минут, которые у него будут в начале, как он построит свое выступление, о чем он будет говорить в благодарственной речи после того, как ему предложат, может быть, предложат возглавить список, еще очень много нюансов. Мы все помним, как мы ожидали от Дмитрия Анатольевича этой весной, этим летом объявление о том, что идет он на выборы или не идет на выборы. Первая пресс-конференция весной, неожиданно объявленная, все ждем, сейчас что-то скажет. Прошла пресс-конференция, ничего не сказал. Петербургский экономический форум. Все ждем. Сейчас вот будет объявлено. Объявляется экономическая программа, ничего не говорится о политической судьбе самого президента. Поездка в Германию. Президент сказал, что его можно назвать кандидатом, но кандидатом наук, а не кандидатом в президенты. Опять ничего не получилось. Если он просто станет лидером списка, я уверен, что интрига будет продолжаться. И если никто не скажет, что вот мы договорились, и теперь понятно, кто куда идет, да, и не будет объявления. Предположим, даже не Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича о том, что он собирается возглавить президентскую гонку от нашего тандема. Вот если не будет этого заявления, интрига будет продолжаться, и СМИ ее будут продолжать раскручивать. Если один из них заявит о своей готовности выдвинуть свою кандидатуру, то тогда, конечно, будет стабильность и полное понимание ситуации.
Ольга Валентиновна, а вы что скажете?
На самом деле заявление очень интересное, но я бы хотела чуть-чуть уточнить. На мой взгляд, вот то, что произойдет в ближайшее время на съезде, скорее всего, на международные отношения и на позицию зарубежных стран, прежде всего ведущих стран стабильной западной демократии в отношении России серьезно не повлияет. Почему? Существует у нас очень четкое представление о том, что Путин – это человек, который не желает, чтобы Россия была младшим партнером в отношениях с Западом. Что касается Медведева, вот он действительно гораздо больше либерал. И я хочу напомнить сюжет, который был в 2008 году во время пресс-конференции на заседании двадцатки, которую вела... Так, сейчас уже не вспомню, но, в общем, это история октябрьская 2008 года, когда Медведев произнес совершенно замечательную фразу, которая прозвучала в РБК в новостях, но которую потом никто нигде не повторял, и на сайте президента с расшифровкой всех его выступлений она отсутствовала. Эта фраза о том, что США, безусловно, для нас, мы с безусловным почтением относимся к США всегда. Это позиция, как вы понимаете, ученика, неравного партнера. И поэтому я думаю, что вот скорее Запад будет ожидать этого заявления, кто пойдет на выборы, чем возглавит Медведев список или нет.
То есть вы считаете, позиционировать на президентскую кампанию это решение, которое может состояться 24 сентября, не стоит?
Вот со стопроцентной гарантией нет, но я полагаю, что все-таки язык дан политикам для того, чтобы скрывать их подлинные намерения. Но говорят, да и проговорятся. Я думаю, мы многое поймем в ближайшие три дня.
Хорошо. Ну, давайте вернемся в Петербург. Собственно говоря, у нас все-таки передача посвящена петербургской ситуации. Ну, сразу у меня такой вопрос. Вот это, если Дмитрий Медведев возглавит список «Единой России», как это повлияет на рейтинг «Единой России» в Петербурге? И повлияет ли? Так, ну, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это, безусловно, повлияет. Я уже это сказал, когда мы первый раз обсуждали данную ситуацию. Я думаю, что есть электоральная группа, которая пойдет за Дмитрием Медведевым в ту партию, на которую он покажет. Покажет он на правое дело, она пойдет на правое дело. Покажет он на Единую Россию, она пойдет в Единую Россию. И, конечно же, какой-то процент голосов Единая Россия получит дополнительно, без всяких сомнений. Раз. Два, конечно же, для многих, и прежде всего для административного круга лиц, объединение тандема в рамках одной партии будет дополнительным стимулом для того, чтобы на эту партию работать. Если есть какие-то сомнения, что да, пойдет Владимир Владимирович, не пойдет Владимир Владимирович, как после этого будет судьба Единой России, а нужно ли так помогать этой партии. Вот если сейчас такие сомнения могут еще присутствовать, то после объединения двух первых лиц государства в одной партии эти сомнения исчезнут. Независимо от того, дальше пойдет Дмитрий Анатольевич Медведев в президенты, как человек, возглавивший партию, победивший на выборах в Государственную Думу, или он станет лицом, представляющим эту партию в самой Государственной Думе, а в президенты пойдет лидер партии Владимир Владимирович Путин, неважно. Мы понимаем, что тогда вся элита объединится окончательно вокруг Единой России, и шатаний вправо-влево у нас больше не будет. И, конечно же, это даст дополнительный процент.
Ну, знаете, а не возникает такое ощущение, что на самом деле, судя по всему, получается так, что в России строится уж совсем однопартийная система, и эта партия, которую, ну, вы знаете, как называют, партия воров и жуликов, правильно, на самом деле вызовет вот то, что уж Дмитрий Медведев возглавил эту партию, ну, стал первым в списке на выборах, он практически расписался в том, что все, во-первых, он уже никакой не либерал, и все, и тогда как раз наоборот, те протестные настроения, которые существуют в Петербурге, ну, в частности, да, они могут как раз еще более, ну, что или, так сказать, возрасти.
Так, ну, на самом деле, вы замечательные провокационные вопросы задаете. На самом деле, как вы помните, у нас Дмитрий Анатольевич – это главный борец с коррупцией. Поэтому вхождение его в партию, которую, скажем так, недоброжелатели называют партией воров и жуликов, оно, так сказать, внесет смятение в ряды оппозиционеров. Но если говорить серьезно, на самом деле в Петербурге очень интересная ситуация по партиям. Вот смотрите, понятно, что объединение в один день голосования и выборов в Госдуму и в законодательное собрание дает совершенно великолепный шанс однотипного голосования. Из активных избирателей там значительно больше 80% придут и будут голосовать одинаково. Но ведь дело вот в чем. Нужно еще посмотреть на то, что из себя на сегодняшний день представляют наши региональные партии и насколько там яркие, интересные лидеры. Единая Россия. Ведь нужно помнить, что хотя уже на вторых выборах голосование будет в законодательный орган власти проходить по пропорциональной системе, все равно наш средний типичный избиратель, особенно старший, он прекрасно помнит о тех временах, когда законодатели распоряжались 2% бюджета города, и на самом деле они вкладывали эти деньги в свои районы. И нужно помнить, что среди единороссов есть действительно долгожители. Ну, достаточно вспомнить, допустим, Сергея Николаевича Никешина. На пятый срок человек идет, совершенно честно, работая на свой округ. Я уже не говорю о других людях, которые также
замаранный работают. Замаранный в истории с трестом 20 век,
помните? Нет, об этом как раз все забыли, о том, что кроются крыши, меняются скамейки, ставятся двери. Об этом избиратель помнит. То есть вот при пропорциональной системе все равно будет ориентация на тех людей, которых избиратель знает. КПРФ. Хочу напомнить, что как-то они так на предыдущих выборах скучали, а вот сейчас фракция получилась маленькая, компактная, работающая. Понятно, что они не могут претендовать на расширение фракции, но с учетом того, что все-таки левые настроения в городе достаточно сильны.
До 30%, как вы говорите.
В общей сложности, да. Но это не означает, что именно КПРФ наберет вот эти вот 30%, то есть они возьмут 10-12%, они пройдут, и все у них будет хорошо, но именно как маленькая оппозиционная партия, которая на самом деле на принятие решений влиять не будет. Яблоко. Да, они уже не находятся в нашем законодательном собрании, но ведь согласитесь, лидеры, даже региональные, они очень яркие. Избиратель среднего возраста, моего возраста, прекрасно помнит, что такое Евдокимова, прекрасно помнит, что такие Амосов, и, безусловно, к ним, как политическим лидерам, относятся с огромным уважением. Ситуация, когда Явлинский возглавляет список, тоже добавляет дополнительные голоса. Молодежь может ориентироваться на Резника. Поэтому я не буду утверждать, что 7% яблока наберет, но шансы перескочить 5-процентный барьер и, соответственно, получить 1-2 места, теоретически у них есть. Что касается «Справедливой России», ну, вы называли фамилию Ковалева, Дмитриева, Миронова. Вот по нашим подсчетам, у Дмитриевой выше рейтинг, чем у Миронова, но, тем не менее, это исключительно уважаемые люди. Ну, кроме того, Нилов, да, известнейший человек, чья вот как бы нравственность в глазах избирателей, она тоже безусловно. Поэтому у «Справедливой России» шансы небольшие, но они есть, и я считаю, что эта фракция может пройти. Фактически темная лошадка – это правое дело. Особенно в ситуации вот такой резкой смены лидеров. У нас, к сожалению, от регионального отделения СПС, которое составляет основу правого дела, ярких лидеров фактически в регионе не осталось. И вот это проблема.
Да, вот с правым делом интересно. Ну, я хотел вначале, кстати говоря, спросить, Дмитрий Владимирович, как вы считаете, вот то, что Григорий Явлинский идет сейчас и заявил о том, что если он победит на выборах в законодательное собрание Петербурга, он будет работать, некоторые наблюдатели считают, и есть такая информация, что на самом деле существует некая договоренность с Владиславом Цурковым о том, чтобы он оттянуть голоса от «Справедливой России» именно для этой цели, от Оксаны Дмитриевой, прежде всего, для того, чтобы допустить. Так ли это, как вы думаете, или нет? Вообще, насколько будут противостоять между собой «Яблоко» и «Справедливая Россия»?
Да, конечно, будут противостоять. И есть договоренность с Сурковым или нет, к сожалению, я не знаю, я не стоял в момент.
Это предположение, мы не забываем, да, разумеется.
Но без сомнения противостояние есть. Мы же помним, что «Справедливая Россия» в прошлый раз на выборах прошла во многом благодаря тому, что в свои ряды привлекла Юрия Болдырева. Это замечательный человек, всем известный в Петербурге, и он харизматичная личность для многих, человек, который дал одну из букв в создании партии «Яблоко». Явлинский, Болдырев, Лукин. Как мы помним, это первое название блока. Да? И для Петербурга, конечно же, это была знаковая личность. И много процентов из тех, что получили на прошлых выборах эсеры, это голоса бывших яблочников у нас здесь. Борются ли специально «Яблоко» и «Справедливая Россия», не знаю. Но то, что для борьбы со «Справедливой Россией» будут приниматься различные методы, в том числе, и я думаю, что какая-то поддержка и партии «Яблоко», и партии «Правое дело», да, конечно. При этом я думаю, что для «Единой России», для городских ликт в этом отношении «Правое дело» предпочтительнее, они более договороспособны. Как было сказано, там нет ярких личностей, которые помнятся какими-то политическими выходками или какими-то политическими заявлениями громкими. Максим Резник в этом отношении гораздо более проблематичная фигура. Он гораздо менее договороспособен, на мой взгляд, будет с нынешней городской элитой, с нынешней городской властью. Там уже очень много накопилось противоречий психологических. Поэтому, конечно же, вот это противостояние будет на либеральном фланге.
Спасибо, спасибо большое. А я напомню нашим радиослушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы: сочинский дневник, черкесы за и против Олимпиады, почему разработка месторождения у Кипра вызвала напряженность в регионе, рассказ о семинаре «Человек советский и современные ценности и политическая культура россиян», споры о семье, моногамия под вопросом, ведущая Ирина Лагунина. О продолжении нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии заведующая кафедрой политических институтов прикладных политических исследований факультета политологии Петербургского государственного университета Ольга Попова и директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрий Солонников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В селе Новокули Кумтаркалинского района Дагестана заблокирована группа боевиков, подозреваемых в совершении терактов в Махачкале сегодня ночью. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в населенном пункте введен режим контртеррористической операции. Российские правозащитные организации пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. В обращении, которое подписали в частности Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев, Сергей Ковалев, отмечается, что состояние Института выборов в России не соответствует ни международным обязательствам, ни национальному законодательству. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с подводной лодкой Тихоокеанского флота «Святой Георгий Победоносец». Пострадавших нет. Как передают российские агентства, инцидент произошел в ночь на среду. Однако известно об этом стало только сегодня. В Чечне раскрыто хищение 113 миллионов рублей, которые предназначались на премии военнослужащим, участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе. Как сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре России, возбуждено 6 уголовных дел. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призывает Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Тунисе арестован Аль-Багдади Аль-Аль-Мухмуди, премьер-министр при режиме свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Неизвестные, неназванные представители тунисских властей подтвердили, что это произошло в среду вечером. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заведующая кафедрой политических институтов прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и директор первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации политолог Дмитрий Солонников. Сегодня мы обсуждаем политическую ситуацию в Петербурге накануне парламентских выборов и выборов в местный парламент, ее особенности, рейтинги партии и возможные результаты, а также обсуждаем возможное решение Дмитрия Медведева возглавить партийный список «Единой России», которое должно быть озвучено по предварительным данным интернет-издания «Газета.ру» 24 сентября на съезде «Единой России». Да, ну вот у меня еще все-таки мы уже в Питер вернулись, а нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Я хотел сказать, да, что мы вернулись в Петербург. Вот на что я хотел теперь обратить ваше внимание. Новый глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, она выступила с предложением лишить права губернаторов и региональные законодательные собрания отзывать своих представителей из Верхней Палаты Парламента. Оксана Дмитриева, она назвала это предложение цинизмом редкого качества и заключила, что Валентина Матвиенко просто боится нового парламента Петербурга. То есть, если справедливая Россия получит в парламенте большинство, ну, или, по крайней мере, станет одной из ведущих, скажем так сказать, фракций, то может обратиться к губернатору с просьбой отозвать ее из Совета Федерации, и губернатор может пойти им навстречу. Вот допускаете такой сценарий, да, Ольга Валентиновна?
Категорически не допускаю. Насколько я понимаю, это заявление Валентины Ивановны, оно очень хорошо встраивается как очередное звено в укреплении вертикали власти, прежде всего, исполнительной. Исполнительная власть на всех уровнях, на федеральном, на региональном, она защищена от неожиданности. Что же касается вот вообще этой позиции, скорее всего, Валентина Ивановна жаждет работать в очень спокойной обстановке и, в частности, в ситуации отсутствия каких бы то ни было фракций в высшей палате. Заявление Оксаны Дмитриевой, при всем моем уважении к этому действительно очень талантливому политику, несколько резкое и опрометчивое по одной простой причине. Но нет, к сожалению, или к счастью, в Санкт-Петербурге шанса победить на сегодняшний день Единую Россию. Объективно, не большинство населения, но тем не менее значительная часть, это больше электорат, чем у других партий, готов голосовать за Единую Россию. Это партия, которая обладает ресурсом, материальным ресурсом для реализации своей предвыборной программы. Насколько убедительными бы ни были заявления других партий, к сожалению, у этих партий возможности вот так развивать социальные программы, в отличие от Единой Единой России на сегодняшний день нет.
Ну, а какой рейтинг у Единой России, по вашим данным? Насколько вот Сергей Миронов заявил, что рейтинг чуть ли не 12, там 13%.
Ну, наверное, Сергей Миронов пользуется какими-то особыми результатами. Что касается наших исследований, Центра эмпирических политических исследований, рейтинг Единой России на сегодняшний день в Петербурге – это 42%. Это гарантированный успех.
Дмитрий Владимирович, у меня к вам такой же вопрос, но, в принципе, у меня в отношении вот этого решения и идеи Валентина Матвиенко, да, в Совете Федерации, знаете, некоторые восприняли это как вызов центру, как вызов вообще... Понимаете, если сенаторов, губернаторы не смогут отзывать, и законодательные региональные собрания тоже не смогут отзывать, получается, что они вообще не подконтрольны, скажем так, верховной власти. Они вот назначаются, там, и все, 5 лет он отсидел, сколько там, и так далее. И, знаете, это вообще некрасиво, Кремль подумает, там, скажет, что это такое вообще теперь, что сенаторы, это что синекура такая совсем уж.
Во-первых, они тогда не подконтрольны не федеральной власти, а региональной, а потом, ну, я просто убежден, что Валентина Ивановна озвучивает согласованные решения. И точно так же, как Дмитрий Анатольевич выступал с идеей продления президентского срока, с идеей продления срока губернаторов, и эта идея была согласована в тандеме, эта идея готовилась не только для срока самого Дмитрия Анатольевича, конечно же, это была большая стратегия, которую проводила федеральная власть. В данной ситуации, я думаю, что мы имеем дело точно с такой же ситуацией. И речь идет не о том, чтобы обезопасить себя. Никакой опасности у Валентины Ивановны в кресле спикера не существует, не будет ее нынешний губернатор отзывать, независимо от того, с кем он будет иметь дело в законодательном собрании, какие заявления он будет принимать. Я также согласен, что «Справедливая Россия» не получит большинства там, но какое бы заявление там ни было, нынешний губернатор не отзовет ее с поста спикера. Вот. А решение, конечно же, оно более сложное. Оно не только для нашего региона, но и для всей страны. И это некая гарантия людям, которых выдвигают в Совет Федерации при ротации кадров, что они там просидят достаточный срок. И это важно для федеральных властей. Я думаю, что это, наоборот, укрепляет власть центра, который может себе позволить четко договориться с человеком о переходе его на новое место работы, и тот имеет гарантии просидеть там положенный срок. Его не отзовут через год и два. Это важно.
У нас звонок, наш постоянный слушатель. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать о том, что вот когда партия Миронова сильно потеснили, она, так сказать, была в некотором упадке, вот, а партия Прохорова была на взлете, в интернете прошла информация о том, что многие члены «Справедливой России», бывшие яблочники, приняли положение на старт, так сказать, с целью перебежать в очередной раз к Прохорову. Это действительно так? Спасибо.
Ну, ответите, может быть.
Ну, я думаю, что движение электората, конечно же, было, и движение активных политических фигур, конечно же, было. Я думаю, что все зависит от регионов. Там, где у правого дела были хорошие позиции, конечно же, такие движения могли происходить. И переговоры, конечно же, велись. Переговоры велись и в Петербурге, переговоры велись и в Москве. И партия «Правое дело» пыталась под себя собрать красивых знаковых людей, с которыми она могла бы идти на выборах. Ну, что из этого получилось, мы все видели недавно.
Сергей нам задает вопрос. Так уж получается, что голова качается, это я о нашей вертикали власти. Смогут ли на этот раз бурные и продолжительные аплодисменты «Единой России» заменить чудовищную реальность, происходящую в нашей стране?
Нет, конечно, аплодисменты никогда ничто не могут собой затмить. Есть жизнь политическая, есть жизнь реальная. Другое дело, что, опять же, вот в новом электоральном цикле перед выборами избиратель получает очень серьезные социальные пакеты, реализацию очень серьезных заманчивых социальных программ, и вот сама ситуация, она на некоторое время стабилизируется. О том, что будет через 2 года, сегодня избиратель не думает. Каким образом мы будем расплачиваться за популистские программы, которые нам обещают, пока мы не думаем. То, что состояние экономики не меняется, мы продолжаем сидеть на нефтяной игле, это очень серьезная проблема.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. здравствуйте, уважаемый Виктор, ваши гости. Вы знаете, я вот только что подключился, и, во-первых, хотелось бы, конечно, вспомнить события этой недели. Действительно, очень странное заявление Матвиенко. Я так его трактую, что фактически речь идет о превращении Сената в пожизненную палату, так сказать, наших бюрократических лордов. Речь идет о том, что действительно они будут там несменяемы. Теперь вторая новость, которую, не знаю, чуть-чуть вот смогли обсудить, это предложение превратить Россию якобы в парламентскую республику. Но на самом деле, видимо, речь идет о полном возврате к советской модели, если это, конечно, не пустой слух. Будет генсек, одна партия и какой-то формальный президент вроде Михаила Ивановича Калинина при генсеке Сталине. Вот это будет, не будет, мы не знаем. Но не получается ли здесь, первый мой вопрос, не получается ли здесь ультиматум? Путин четко говорит убогому Медведеву, либо я пойду на пост президента, либо вся власть останется у меня, но в принципе и поста такого не будет, ты будешь лишен власти. И второй вопрос, я так и не слышал, к сожалению, пропустил вашу дискуссию по поводу яблока «Справедливой России». Многие избиратели в нашем Петербурге хотят понять, будет ли все-таки хоть какое-то объединение «Справедливой России» и партии «Яблоко». Возможно, это невозможно, и к чему это приведет? Спасибо.
Давайте начнем с парламентской республики. То есть это подразумевалось, что как будет, как ФРГ примерно такой же, ну, примерно,
как,
да.
ФРГ, как в Израиле.
Как в Израиле, да. Но Грызлов только что заявил буквально на днях, он сказал, что никакого обсуждения на тему парламентской республики, об этом еще Ходорковский писал, не будет, да, на съезде.
Я убеждена, что это настолько был бы рискованный шаг для нынешней политической элиты, что в здравом уме никто из политиков на это не пойдет. По одной простой причине. Что такое наш российский избиратель? Это человек, который реагирует на харизматическую личность. И с этой точки зрения президент фигура абсолютно выигрышная, потому что могут быть недовольны даже партии власти, но царь приедет, царь нас рассудит. Поэтому не пойдут просто-напросто на вот такую серьезную трансформацию. Прозвучала очень интересная идея насчет того, что сенатор – это некое такое пожизненное кресло лорда. Но мне кажется, что вопрос не в том, что люди, которые попадают в сенат, могут находиться там достаточно длительный отрезок времени. Мне кажется, что гораздо важнее вот те функции, которые объективно Сенат выполняет на сегодняшний день, это формальная легитимация тех решений, которые приняты в Нижней Палате. Точка. Никакой иной функции они фактически не выполняют. А вот что касается почему-то странный прозвучавший вопрос объединения «Яблока» и «Справедливой России», но это, по-моему, в принципе невозможно на самом деле. Да, обе партии на сегодняшний день считаются оппозиционными, но «Яблоко» — это действительно оппозиционная партия, а «Справедливая Россия» — это вынужденная оппозиционная партия, которой отказали в праве быть второй ногой. Опять же, очень уважая лидеров этой партии, нужно понимать, что у этой партии, как, в отличие от «Яблока», совершенно иной электорат. На предыдущих выборах «Справедливая Россия» отнимала электорат у КПРФ на сегодняшний день, она, по большому счету, вот может немножечко так стараться, ну, не отщипывать, а сохранять электорат, не отдавая его «Единой России». Отнимать на сегодняшний день «Справедливой России» электорат у какой бы то ни было другой партии, она, в принципе, просто не может.
Согласны?
Я с этим согласен, да, у «Справедливой России» стоит задача сохранения своего ядра и его мобилизация, а не задача приведения к себе новых сторонников. Все, что было сделано, это максимум достижений, которые они получили. Мы же помним прекрасно эти карикатуры, да, когда стоит Владимир Владимирович Путин, у него правая нога «Единой России», и левая нога «Справедливая Россия». Они себя так и позиционировали. И первый приход к ним, да, первый призыв, это были люди, которые поверили в то, что появляется вторая партия власти. Они шли как вторая партия власти, они шли как партия третьего лица в государстве. А у «Яблока» совершенно другая мотивация, и участие в политике совершенно по-другому строится, и цели там совершенно другие. А то, что и одна, и другая партия, они, в общем, находятся примерно в одном спектре, да, конечно, «Справедливая Россия» — это социал-демократическая партия, она входит в социнтерн, она позиционируется как, скорее всего, правые социал-демократы. «Яблоко», ну, в общем, это тоже правая социал-демократическая партия. Там, да? И в этом отношении их призывы, их лозунги, их программы, конечно же, очень близки. Но у них совершенно разный генезис, совершенно разная ментальность.
Ну, как «Справедливая Россия» сейчас называют партию выходного дня, да, это как раз люди будут приходить на избирательные участки, смотреть, да, за партию Жуликов и Воров голосовать я не буду, и за либералов таких явных тоже не буду. Ну, вот остается кто? ЛДПР, КПРФ и коммунистов. Я не люблю там либерал-демократов тоже. Ну, надо было голосовать за «Справедливую Россию». То есть,
ну, что касается голосования за ЛДПР, мы как-то удивительным образом забыли про эту партию. Нужно сказать, нужно отдать им должное.
Ну, по-моему, они в Петербурге очень мало шансов имеют.
У них небольшая группа поддержки в Санкт-Петербурге, но они очень эффективно ее мобилизуют непосредственно перед выборами. И, собственно говоря, вот то, что мы привыкли говорить о том, что ЛДПР – это партия маргиналов, не надо путать со словом «люмпен», это точно. Жириновский продолжает грамотно выполнять свою функцию, то есть при канализации, нехорошее слово, но тем не менее, недовольных в группу своей поддержки.
Националистических настроений.
Да, да, и националистические
далее, да,
настроения. Вспомните его лозунг: «Мы за русских, мы за бедных». Да. Потрясающе. Люди, которые, прямо скажем, очень неплохо живут, чьи доходы достаточно высокие.
Да, ну, да, партия «Патриоты России» вообще в Петербурге собирается тоже 70% получить, на самом деле.
Нет, ну, «Патриоты России» были созданы для того, чтобы расколоть КПРФ в свое время. Это, в общем, партия с понятной задачей. Сейчас ее на всякий случай держат, чтобы, если что, то была возможность политического маневра. Что-то, может быть, на ней еще удастся когда-то выстроить. Но, конечно, никаких реальных шансов пока у партии не будет. А по поводу ЛДПР, у них тоже возникают проблемы, без сомнения, с приходом КРО к объединению с «Единой Россией» и с появлением нового сильного игрока на национальной почве, да, на национальных интересах у ЛДПР снижается электоральная база. Хотя, с другой стороны, да, очень важно, что у ЛДПР есть также свои стойкие депутаты в нашем городе, которые много лет работают с электоратом и которые, в общем, хорошо знают территории, их держат, и это будет им помогать. Поэтому мне кажется, что тут некий баланс, перешагнут они 7% или нет, пока неизвестно. Все-таки интрига сохраняется, я бы не списывал их со счетов и не говорил, что они окончательно проиграли.
Думаю, что они все-таки перешагнут 7-процентный барьер.
Да. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я несколько позже подключился. Я не знаю имя вашего гостя мужского пола, равно как и дамы, извините. Вот я хочу сказать, спросить его. Вот он только что сказал о том, что якобы при равном генезисе и «Яблоко», и «Справедливая Россия» — это партии одинаковые, правые социал-демократы. Все-таки лично, на мой взгляд, то, что я наблюдаю, «Яблоко» действительно правые социал-демократы, а все-таки «Справедливая Россия» — это левые социал-демократы. Там есть люди явно с коммунистическими взглядами, такие, например, как Дропек или близкий коммунистическим, как Болдырев. И мне кажется, что тут ваш гость ошибается. Я бы назвал все-таки скорее социалистической партией, не социал-демократической, в общем, в основном. И они очень многим как раз смыкаются как раз ближе к коммунистам. Единственная разница в том, что они все-таки допускают часто производство. Почему я за них никогда не буду голосовать, потому что я коммунистических взглядов. Но, в принципе, эта партия все-таки более левая. Я не согласен с вашим гостем. Вот мне так кажется.
Яков, сейчас он вам ответит, Дмитрий Владимирович вам сейчас ответит. А я хотел вас спросить, а скажите, а вот как вы относитесь к тому, что вот послезавтра Дмитрий Анатольевич Медведев может возглавить список партии «Единой России» на первом месте на съезде «Единой России», а Владимир Путин будет вторым в этом списке?
А вы знаете, мне все равно, потому что я не буду голосовать за «Единую Россию», никаких средств никогда не голосовал, не буду, не голосовал ни за Путина, ни за Медведева персонально. Но единственное, могу просто сказать, что Путин симулякр патриотический, Медведев симулякр либеральный. Мне Медведев просто категорически не нравится, называет меня Ющенко Розию, своими переименованиями милиции, заявлениями в РСПП о том, что человек, который готов работать 8 часов, его надо гнать, то есть нарушением всех вообще конституционных норм трудовых. Поэтому для меня это просто человек неприемлемый. Путин, я его не люблю, не голосовал, и я за него голосовать никогда не буду. Но, по крайней мере, как вам сказать, как медицинский термин, когда дают, значит, наркоз. Вот, ну, понятно. В общем, такой симулятор, который обезболивающий, так сказать, при капитализме дают. Поэтому, в принципе, если он выиграет, ну, мне будет очень неприятно, а мне будет приятно, если выиграет, например, Медведев. Скажем так, вот. Вот. Ну, в общем, вот так я вам отвечу.
Спасибо, Яков. Да, вот Дмитрий Владимирович вам отвечает.
Да, Яков. Спасибо за вопрос. Я бы для начала сказал, что КПРФ у нас в стране это не совсем коммунистическая партия в классическом понимании. КПРФ выступает и за частную собственность, и поддерживает государственный капитализм, и активно муссирует национальный вопрос. Да.
И ходит в церкви.
Да, и ходит в церкви. То есть идея о том, что это партия пролетариев, борющихся за интересы наемных рабочих, партия, борющаяся за интернациональные убеждения, партия, части атеистов, это давно отвергнуто, и поэтому говорить о коммунизме КПРФ в нашей ситуации я бы очень поостерегся. И в этой ситуации то же самое относится к «Справедливой России» «Яблоко». Конечно, если рассматривать, кто левее, кто правее, ну, «Справедливая Россия» несколько левее «Яблоко». Но, в принципе, если взять в общем и целом риторику лидеров одной партии и другой партии, они будут очень близки.
Можно я не удержусь от реплики? Я хочу сказать, что вот слушая то, как отвечал звонивший, я, честно говоря, порадовалась. Не, собственно, его политической позиции, а то, что у него есть политическая позиция, потому что у нас больше половины населения вообще индифферентно. Они не имеют четких политических взглядов. И это очень серьезная проблема выбора.
Да, еще одна тема, которая широко обсуждается политологами сегодня в Петербурге, это тема явки, да, явки на выборы. Что, собственно говоря, вот интересно вообще, вот есть если Дмитрий Медведев возглавит список «Единой России» в целом, да, по стране, как может измениться явка? И вот вообще какая явка, ну, например, для Петербурга выгодна «Единой России» или невыгодна? И на какие категории населения «Единая Россия» в принципе опиралась, будет опираться и для того, чтобы повысить явку или понизить? Как там, вот, да, да, пожалуйста, да, Дмитрий Владимирович.
Ну да. По поводу явки, я считаю, что у нас явка может быть примерно около 55%, и участие Дмитрия Анатольевича в данной ситуации ничего не изменит. Если бы Дмитрий Анатольевич возглавил список какой-то другой партии, предположим, там, да, я уже говорил, правого дела, предположим. Да, кстати, такое заявление на съезде правого дела прозвучало. Один из делегатов предложить Медведеву возглавить список этой партии, да, но данное предложение так и осталось только в этом зале, в зале, где состоялся съезд. Дальше оно не пошло. Так вот, если бы Дмитрий Анатольевич возглавил какую-то партию, и интрига бы выборов появилась, конечно, явка бы выросла. Конечно бы тогда жители бы Петербурга пришли попытаться выразить свое мнение и поддержать или одну, или другую партию, сделать выбор или в пользу одного кандидата, или в пользу другого. Когда выбора нет, и кандидат, в принципе, один, кандидат, лидер партии «Единая Россия», один в двух лицах, да, двуликий Янус, этой явки никак не повысит. Мобилизационный электорат «Единой России», да, и, безусловно, увеличится. 55%, я думаю, что это для них оптимальная ситуация, потому что при более низкой явке, при явке там меньше 50, около 40%, электорат, который стабильный, ядерный электорат таких партий, как КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, та же «Справедливая Россия», начинает доминировать, их становится больше. Это люди с убеждениями, люди, идущие отстаивать свои ценности, люди, идущие отстаивать свои идеалы. Они всегда ходят на выборы, это и люди старшего поколения, это и убежденные, идеологически подкованные люди среднего поколения. Они тогда будут доминировать над тем размытым электоратом, в общем, без какой-то четкой идеологической установки, который голосует за ЕР. При еще более высокой явке, при явке там около 80%, 70%, это фантастика, но, предположим, если будет честная такая явка, а не нарисованная, то, опять же, приходят люди, которые до сих пор на выборы не ходили почему-то. Они не ходили, значит, им что-то не нравилось. И вот тогда тот протестный электорат, который существует в городе, существует в обществе, опять может выплеснуться. Тогда люди придут голосовать против, они придут голосовать против существующей власти, против существующей правящей партии, все равно за кого, но поставят галочку напротив какой-то другой партии в бюллетене. И для «Единой России» результат будет хуже. Я считаю, что вот такая явка, да, такой процент, 55, около 60, для ЕР это самое оптимальное.
Владимир из города Калининград, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос политологам. Почему до сих пор вот вся борьба какая-то идет среди известных наименований и так далее? А почему, допустим, не создали партию объединенных профсоюзных рабочих там каких-то там и так далее, там, то, куда бы и ТР входили и так далее? И никто, главное, что из лидеров не претендует на эту партию, на это наименование. Почему? Потому что не потому что, а я не знаю почему, потому что боятся, что ли, собраний лидеров России там, и так далее, что их сотрут с лица земли. Ну почему?
Понятно, Владимир, да, понятно. Пожалуйста,
замечательный вопрос, на самом деле. Дело в том, что большинство из оставшихся ныне на политическом небосклоне России партии, это партии, которые созданы сверху. Это так называемые кремлевские проекты. Создать партию снизу в сегодняшних политических условиях чрезвычайно сложно. Почему? Ведь для просто одного желания людей объединиться недостаточно. Во-первых, элементарно действует закон о партиях, и где найти ресурсы для того, чтобы создать организацию, в которой было бы не меньше 50 тысяч человек, да еще и в определенном количестве регионов. То есть необходим организационный ресурс, необходим ресурс материальный, необходима на самом деле очень четкая идеологическая программа, которая отличалась бы от тех предложений, которые на сегодняшний день есть на политическом рынке, а хотя у нас далеко не все партии имеют такую четкую политическую окраску, тем не менее, вот как бы вся эта шкала правая и левая, она на сегодняшний день занята. Ну и, наконец, нравится нам это или не нравится, необходимо хотя бы не то, что поддержка, но хотя бы отсутствие серьезного противодействия созданию новой организации со стороны федеральной власти исполнительной, а она в этом не заинтересована. Поэтому на сегодняшний день создание партии – это очень серьезная проблема. Я хочу сказать, что сложно создать даже общественно-политическое движение вот с той как бы направленностью, с тем социальным составом, о котором вы говорите. Во что превратилось на сегодняшний день профсоюзное движение? Это фактически доминирует идея социального партнерства, идет дублирование решений администрации. Поэтому рассчитывать на появление новой партии снизу просто нереально.
Юрий нам пишет, а прокомментируйте, пожалуйста, выборы в ИКСе Нижегородской области. Кто-нибудь следил из коллег? Нет, никто не следил, мы тоже, к сожалению, да, не следили. Ну, вот, в принципе, я хотел еще спросить окончательно, у нас осталась буквально одна минута, может быть, каждый из вас по полминутки скажет, чем все-таки ситуация в Петербурге отличается от ситуации в целом по стране, учитывая последние сообщения и так далее. Ну, пожалуйста.
В двух словах, мне кажется, что она, что сама политическая ситуация более конкурентоспособная. Я считаю, что в нашем городе есть шансы пройти в законодательные органы власти большему количеству партий, чем в целом по стране, чем в других регионах, в глубинке.
Спасибо, Ольга Валентиновна. Пожалуйста,
Дмитрий Владимирович. Я согласен с тем, что у нас многопартийность будет более широкая, чем в целом по стране. Если пока что в стране три партии проходят в Государственную Думу, то я думаю, что у нас это будет 4-5 партий. И, конечно, у нас будет некий западно-либеральный тренд относительно всего, что есть у нас в стране. Это для Петербурга будет присуще.
Ну, замечательно, что вы такие оптимисты. На самом деле, будем надеяться на то, что так и произойдет. Спасибо большое, уважаемые гости. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были заведующие кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова и директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации политолог Дмитрий Солонников. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свобода. Итоговый выпуск. Главные темы. Десятки пострадавших от ночных взрывов в центре Махачкалы. И по каким причинам властям не удается стабилизировать ситуацию в Дагестане. Папа Римский совершает пасторский визит в Германию. Россия приняла участие в международной экологической акции «День без автомобиля». Готовы ли москвичи пересесть из машины на автобусы? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Основатель Wikileaks запретил свою биографию.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о кошмарных снах обидчиков ЮКОСа.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абарин. Гламур на районе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».